с его крайней абстрактностью. Идеал лишь тогда станет нашим грозным оружием, средоточием всех идей, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, Маркс, когда обретет зримые конкретные черты. А это случится немедленно, как только мы, отбросив трусливый тезис самооправдания ползучего эмпиризма о том, что, мол, ничего больше нельзя теоретически предсказать сверх того, что уже предсказано, и опираясь, с одной стороны, на колоссальный эвристический потенциал марксовой диалектики, а с другой — на гениальную идею многоукладности всякого общества, как только мы осмелимся открыть не только в истории, но и в современной нам действительности зародыши, островки, уклады, в которых сегодня реально, зримо существуют все минувшие формации, все коммунистические способы производства и все формации эпохи положительного гуманизма. Здесь мы вторгаемся в новую область, касаемся второго измерения материалистического понимания истории. Первое измерение — взгляд на историю как на линейную цепочку чистых формаций, которая, как мы теперь выяснили, делится на три эпохи с присущей каждой из них специфической логикой, механизмом развития. На самом деле три этапа развития, характерные для последовательных эпох, представляют собой три фазы единого диалектического процесса, между которыми существует генетическая связь, подобная связи между личинкой, куколкой и бабочкой. Но еще Энгельс на примере феодализма разъяснил, что чистые формации практически в природе не встречаются. Органической частью материалистического понимания истории после Ленина стало представление об обществе как о гетерогенной совокупности, комплексе взаимодействующих формаций укладов, один из которых, как правило, доминирует и, пронизывая собой все поры социального организма как особый эфир, Маркс, определяет формационную принадлежность всей целостности. Каковы же законы движения, логика развития этих целостностей социальных организмов? Это и есть третье измерение исторического материализма, материалистическая диалектика как логика развертывания и разрешения противоречий между различными укладами, их возникновения, объединения в комплексы, чередования этапов количественных и качественных изменений, распада и гибели. И только совокупность этих трех измерений дает возможность понять подлинный механизм смены способов производства. Чистая формация, взятая в качестве абстракции, конечно же, обладает своим имманентным логическим самодвижением, но при этом никогда не выйдет за свои границы. Источник развития любого реально общественного организма в его противоречивой многоукладности. Эти три аспекта измерения материалистического понимания истории представляют собой не что иное, как три органические части раздела исторического материализма, системы категорий, используемые как средство не только и не столько для изучения истории общества, сколько для его изменения сознательного исторического творчества. За каждой из этих частей стоит одна из трех фундаментальных категорий истмата. Развертывание категории «деятельность» дает совокупность форм деятельности, типов личности и форм практики, лежащих в основе типологии формации. Это таблица Менделеева исходных социальных элементов, атомарных сущностей, из которых слагаются социальные организмы. Развертывание категории движения позволяет представить себе физику, химию, биологию этих организмов, то есть картину всего разнообразия типов взаимодействия укладов и их комплексов между собой. Наконец, развертывание категории развития дает, собственно, примененную к социальным процессам диалектику, законы которой были открыты еще Гегелем и материалистически переосмыслены Марксом. Но, увлекшись категориальным древом, не потеряли ли мы окончательно из виду лес народно-хозяйственных проблем? Вековая традиция рассматривать общественные науки как цветочки на обоях в здании нового общества, возводимом немногословными практиками на фундаменте здравого смысла, тяжкое наследие предыстории. Этот анахронизм каким-то мистическим образом сочетается у нас с верой в то, что именно в теории и состоит наше главное экономическое преимущество. Люди, живущие на дне воздушного океана, могут стараться постичь его законы, удовлетворяя этим свое праздное любопытство, или же максимум пытаясь предсказать завтрашнюю погоду, повлиять на которую они все равно не в силах. Если же они решили заняться воздухоплаванием, им придется обходиться с законами совершенно по-иному. Во-первых, нужно установить принципы аэродинамики, определяющие подъемную силу, которая действует на искусственное крыло. Во-вторых, чтобы законы не остались на бумаге, нужно конструкторское бюро, со сложной культурой инженерных расчетов,